Я хочу с ним поговорить о одной теме, которая касается нескольких следующих отдельных глав, но она реально касается всей нашей жизни, касается всех испытаний в пустыне. Я хочу начать с одного аспекта, который касается главы Хукат, красной коровы, и который касается нас и сегодня, и все время. Мы еще находимся между Шавот и Юдзаим и 17-м Тамузом. Это те самые 40 дней, когда наш народ еще предшествовали греху Золотого Тельца. И последний день перед 17-м Тамуза грех Золотого Тельца. Сказано о красной корове, как приводит Раши, такое емкое выражение, что красная корова пришла искупить грех Золотого Тельца, как сказано, придет мама и подотрет испражение сына. Того пора, это конех цуадбна. Казалось бы, какое имеет отношение одно к другому? Самое простое понимание этого очень, очень четко. Если бы не грех Золотого Тельца, то наш народ вернулся уже тогда в состояние Адама, человека до греха, до греха. И он, как сказано в Тилим, он не должен был бы умирать. Смерть тогда и грех Золотого Тельца вернулся в состояние смерти. В состояние смерти приводит к тому, что в мире есть полно так называемой тумат-мет, скверной мертвеца. И вот красная корова, она весь нас очищает от этой скверны, и мы можем быть очиститься. Это в самом простом понимании этого смысла, из более глубоких. Я хочу коснуться здесь немножко другого понимания. Есть у нас наша внутренняя проблема, исходящая от даже, скажу так, не просто от другого начала. Это внутренняя проблема нас. Нам трудно себе представить то, что находится гораздо несравнимо выше нас самих. Мы все меряем своими мерками. Когда-то моя жена преподавала географию в одной школе. Она сказала девочкам, что есть там такая высокая гора Эверест Джомолунгма, там стоит почти 9 километров. И сказала: девочки, такого не может быть, мы такого никогда не видели. В этом заложена некоторая тума. Это тума Греции. Это пишет Рамбан, что греки отрицали все, что не могли постичь, осязать. Так вот, есть у нас проблема в нашем отношении ко Всевышнему. Мы пытаемся мерить Всевышнего нашими мерками. Пример. Очень четкий пример. Наши основные проблемы – это неверие и недоверие к Всевышнему, что он может решить, и наши проблемы тоже. Все можно, но наши проблемы – это как-то слишком уж тяжело. Тяжело. Что утверждали разведчики в недельной главе Шалах? Что народ, который находится в той земле, он более сильный, чем Всевышний. Хазаку мемен. Что такое? Объясню, что такое. Они видели какую-то мощь, наверное, и духовная какая-то мощь, народу в Израиль. И при всех том, что они также видели и знали, что чудеса, когда сделал Всевышний наш народ при выходе из Египта, они не представляли себе, что величие Всевышнего такое, что он может победить также их. Если мы откроем в Тилим 78 главу, Айнхет, эту главу мы обычно читаем в Холомоид Пейсах. Написывается цепочка неверия нашего народа в пустыне. А это Всевышний может, а это мы уже видели, что вот, а это может, а это может, а это может. То есть была ситуация постоянного недоверия всесильного Всевышнего. У этого недоверия есть этого некоторый корень объективный. Сказано, что Всевышний правил этим миром в рамках этого мира. Он как бы он подчинил свою волю нашим заслугам и нашим грехам. То есть есть некоторые вроде бы ограничения на то, как Всевышний правил этим миром. Но это только вроде бы, потому что есть обычное правление Всевышнего, есть правление, когда он считает нужным, он правит миром в рамках этого мира, а считает нужным, он правит выше рамок этого мира и не считая с ними совершенно. Пример этого – это выход из Египта. Это пишет Аризаль, что выход из Египта был, это было величайшее чудо даже в рамках высших миров. То есть, когда мы напоминаем себе, что это первое речение, 10 речений, что Всевышний вывел нас из Египта, о чем он должен нам напоминать, что Всевышний ничем не ограничен. И может решить все проблемы, исправить все, когда захочет. И когда мы, будучи погруженными в ограниченный мир, в котором мы живем. Все, что мы видим реально, это вроде бы ограничено. И мы переносим на Всевышнего это отношение к вещам, то это и есть по-настоящему отрицание веры в бесконечность Творца, в бесконечность Его воли, потому что в Его воле нет ограничений. Нам надо себе напоминать, что мы напоминаем себе, что Всевышний вывел из Египта, это говорит о том, что его возможности безграничны, и ничто не может его ограничить. О, вернемся к тому, что мы начали, с красной коровой. Красная корова – это заповедь, которая до конца была постигнута только Моше Рабейну. Даже величайший мудрец, не был подобным ему, царь Шломо, он постиг глубину всех заповедей Торы, кроме красной коровы. Что это? Почему это? Зачем это? В чем смысл этого? Смысл очень простой. Мы должны всегда знать одну истину. Всевышний выше, глубже, бесконечнее всех наших ограниченных представлений. Даже когда мы пытаемся все понять, Всевышний выше этого нашего понимания. И грех золотого тельца в том, что наша частность была в том, что народ хотел осязаемого предводителя, вождя. То есть сатана подбил наш народ к золотому тельцу, тем, что как бы показал им, что вроде по расчетам вещи не происходят. нашему народу требовалось веры, что если, допустим, что-то не происходит, как было обещано, есть, может, что-то более высокое, которое мы не понимаем. Это не причина отойти от других вещей. Знаете, грех золотого тельца, исправление его, это для нас это наставление на все поколения. Мы живем в тьме Галута. В этой тьме нам нельзя отчаиваться. Надо верить в его конец, верить в приход Машиаха. То, что Всевышний исправит все. И эта идея, она реально пронизывает очень практически все. Вернемся к главе Шалах. Разведчики. В чем была их проблема изначально? Зачем надо было узнавать все детали о Святой Земле? Всевышний обещал, что нас сюда приведет. Обещал. Обещал, что страна хорошая. Хорошая. Зачем нужны разведчики? Зачем? Зачем? Когда начинается вещь с недоверия к Творцу, когда приходят виднейшие мужи народа Израиля и говорят, что не сможем с ними совладать, этому противостоит Калев бен Ифуне. Да, можем. Да, можем. Но наш народ поверил им, а не Калеву. Наш народ проявил недоверие к Творцу, непонимание его бесконечности, его величия, его любви к нам и неограниченную возможность исполнить того, что нас обещает. Оно повергло нас в совершенно страшную цепочку изгнаний. Плакали в ночь 9 ава, из-за этого, когда вернулись разведчики, были наказаны за это плачем во все поколения. Во все, но плачем до прихода Машиаха. О чем мы плачем? Нам надо делать чуву. В чем чува? Укрепление в себе истинной веры. Идемте дальше. Глава Корах. Глава Корах. Корах подбивает мудрецов Израиля с каверзными вопросами. Каверзными вопросами. Казалось бы, каверзными. Вот зачем, когда есть дом полон книг, а зачем надо еще мезузу ставить на входе? Вот это вот так полно книг. Если есть талис, весь сделанный из тхелет, зачем нужно еще делать нить тхелета, зачем делать ациот? Потому что все есть и так. Это утверждение и то же самое из серии, что мы меряем Всевышнего, его Тору, нашими мерками. Нашими мерками. Там была еще другая подоплека. У них была подоплека, что они просто хотели власти. Это самая ясная подоплека. Это был вопрос. Они утверждали, что нет никакой важности избрания коэним и так далее. Спаривали избрание первосвященника. Но на каком утверждении был, поймали... Там говорится, понимаете, мы это не понимаем сейчас. Корах поднял против Моше Рабейну величайших мужей Израиля. Это были 250, по-моему, глав Санедринов, участвовали в этом восстании против Моше Рабейну. Мы недавно читали главу о том, как Мирьям Навия, великая Мирьям и Аарон, они говорили недостаточно хорошо о Моше Рабейну. В чем была проблема? Они говорили, что Моше Рабейну, он оставил свою жену. Вот мы тоже пророки, мы тоже пророки. Мы жену не оставляем. И что Всевышний сказал, ответил Аарону Мирьям, что есть разница между пророчеством Моше Рабейну и ими. Это разница, это один из устоев веры. Что есть особый уровень пророчества Моше Рабейну. Когда-то мужчина Раб Хаим Камил спросил, так что, неужели Аарон и Мирьям отрицали этот устой веры? Как такое может быть? Я скажу одну вещь. Я не буду этот вопрос на 100%, но то, что мне кажется важным для нас, это так. Эти главы, и вся Тора, и все перепития нашего в пустыне, это наказание и исправление. Все это вместе было, это установить четко и ясно в нашем народе основу веры. О бесконечности Творца, о великом величии пророчества Моше Рабейну, это несравнимо ни с каким другим пророком. И есть большое правило, которое приводится в Гемаре в Гитин, что человек понимает истину слова Торы, столько на них ошибается, оступается в них. Вот наш народ оступался во многих вещах. При выходе из Египта, в пустыне, и наши учителя оступались, великие Аарон и Мирьям. Их ошибки были причиной, источником раскрытия понимания для всего нашего народа, для всех нас, основ Торы Всевышнего, основ веры. И в частности, бесконечности Творца. Добавлю еще одну вещь, тоже вещь очень принципиальная. Касается нашей главы, Шалах. Народ отказывается ехать, идти в Эрец-Исраэль. Все еще открывается в гневе, Моше Рабейну предупреждает их. Вот передумали, сейчас идем в Эрец-Исраэль. Называемый Паршат Маафилим. Одним из них был Славхад, отец. Так, есть такая точка зрения в Гмаре. Моше Рабейну их предупреждает, но ведь сказал Всевышний, что вам не получится. Они все равно идут. В чем проблема? Поэтому можно их прекрасно понять. Была претензия к нам, что мы не хотим эти вырыты строить. Мы сейчас докажем, что мы да хотим. Есть одна претензия, что надо исполнять волю Творца. Когда мы были на более высоком уровне, должны были идти в Эрец-Исраэль. Когда мы, не дай Бог, упали, принято решение Всевышнего, что мы должны остаться в пустыне, пожалуйста, есть право молиться, никакой проблемы нет. Хочешь как бы силой взять Всевышнего, чтобы он пошел с тобой в Эрец-Исраэль? Нет. Мы должны подчиниться воле Творца, а не Всевышнему подчиниться же нашей воле. Я рассказывал неоднократно, что пришли во время Второй мировой войны, когда рабы из близко с просьбой, с пожеланием, с требованием, что вот, учитывая тяжесть катастрофы, пусть Агриз примет решение, чтобы война кончилась, а сказано, что праведник принимает решение, цадик гузер, когда же Бог умыкаемся, Всевышний исполняет. Надо сказать, Макарис, следующую вещь. С какими просьбами уже обращались к Хафец Хаиму во время Первой мировой войны. Он сказал, если есть много людей, которые хотят принимать решение, а чтобы Всевышний их исполнял. У меня есть другая привычка, сказал Хафец Хаим. Я привык то, что Всевышний теперь решает, исполнять. Это большое правило. И для нас нет ничего, кроме воли Творца. Даже вроде бы, когда это для нас это наказание, же принять на себя волю Творца. Это тяжело, тяжело, но принять на себя волю Творца. Когда мы говорим, нет никого, кроме Бога, что это означает? Есть только Его воля. Есть только Его воля. Мы существуем, мы не фантом, не мираж. Но реально все есть, потому что есть это Его воля. Мы существуем, потому что воля есть Он, есть Его воля, а без воли нас нет. Ничего. И нам надо из этих глав построить, поднять на еще один уровень каждому из нас нашу веру и доверие к Творцу, понимание Его бесконечности, непостижимости. И что для нас есть только одна вещь. Прилепиться к его воле, хранительство по-настоящему существующая вещь, про это говорится в Атемар Веким Башемар Кехем Хаим Кольхем Айом, а вы, которые прилепились к Всевышнему живы сегодня, а путь прилепления к этому – это прилепиться к изучению Торы и к исполнению ее. Всего хорошего.